Лондон.
В Европе чикагские хаус-пластинки были известны уже с 86-го. На некоторых диджеев эта музыка произвела впечатление, но они все равно ставили ее в перемешку с соулом, фанком и хип-хопом. Звучала эта музыка преимущественно в дискотеках для гомосексуалистов, прочей публике казалась скучной. Ситуация резко изменилась, когда выяснилось, что танцоры, съевшие таблетку наркотика экстази, видят друг друга и слышат музыку совсем другими глазами и ушами. О монотонности и скуке не может быть и речи. Хаос, ритм начинает восприниматься как звук всеобъемлющего счастья и любви к ближнему. Американским продюсерам подобный эффект не был знаком. Они делали свои треки, так сказать, на трезвую голову. Конечно, в американских дискотеках употреблялись и кокаин, и мескалин, и ЛСД, но в довольно скромных масштабах. Славящиеся своими кокаиновыми оргиями заведения, вроде нью-йоркского дискоклуба Studio 54, были не правилом, а кратковременным исключением. Никому не приходила в голову такая глупость, что оценить по достоинству прелесть хаоса можно только находясь под воздействием сильно действующего наркотика. Но в Европе взрыв интереса к новой музыке произошел исключительно благодаря экстази. Экстази. Основным составляющим таблеток экстази является вещество, носящее довольно неподъемное название метилдеоксиметамфетамин, или сокращенно МДМА. В 1912 году немецкий фармакологический концерн Merck создал МДМА в качестве промежуточного звена в технологической цепи получения каких-то лекарственных препаратов. Но наступила Первая мировая война, МДМА поставили на полку и забыли. В научной литературе это соединение всплыло лишь после Второй мировой войны. МДМА относился к наркотикам и ядам, которые испытывались на животных в секретных американских лабораториях на предмет применения в будущей мировой войне. Многие из испытываемых препаратов очень быстро оказывались в широком обращении. Самый известный пример – ЛСД. Но МДМА так и оставался никому неизвестным. В середине 60-х МДМА был вновь синтезирован. Его открыл калифорнийский химик русского происхождения Александр Шульгин. Это очень интересный человек. Во время Второй мировой войны он служил в американском флоте, потом изучал химию. В 1960 году 35-летний Шульгин первый раз в жизни попробовал галлюциногенный наркотик мескалин, открыл совершенно новый для себя мир и пришел к закономерному выводу, что все мироздание на самом-то деле и находится в нашем сознании. Шульгин получил место в Dole Chemistry Company и приступил к синтезу вещества по структуре, напоминавшее мескалин. Проверял новые соединения Шульгин не на животных, а сразу на себе. Талантливый и необычно продуктивный химик изобрел много десятков новых соединений. Но все они были разновидностями галлюциногенных наркотиков. Компания Dole не рекламировать, не продавать их, естественно, не могла. Как раз в это время в США разразилась паника вокруг ЛСД. Шульгин уволился из Dole, оборудовал у себя дома химическую лабораторию и в течение последующих 30 лет синтезировал наркотики, изменяющие наше восприятие мира. 179 из них он описал, включая и их изготовление в домашних условиях в своей автобиографии. Вокруг химика сложился круг поклонников, которые пробовали наркотики на себе. Все было обставлено очень возвышенно и благочинно. Медицинский эксперимент более подходил на отдых на даче. Еда, спортивные игры, прослушивание музыки, чтение, сон. На следующий день все присутствующие составляли отчет об увиденном и услышанном. В 80-х бородатый, улыбающийся, вежливый и скромный химик, наряженный в сандалии на босу ногу, превратился в культовую фигуру. Почему его не остановили еще в 60-е годы? Александр Шульгин служил в государственной организации, занимавшейся борьбой с наркоманией. Был экспертом номер один и, разумеется, имел лицензию на любые манипуляции с любыми наркотиками. Кроме того, он состоял членом элитарного клуба Bohemian Club, бастиона республиканской партии в Сан-Франциско. Лишь в 94-м 70-летнему Шульгину вежливо запретили его деятельность. Шульгин синтезировал МДМА в 65-м году. но сам попробовал его лишь через 2 года. Химик был хорошо знаком с действием ЛСД, мескалина и бесчисленного числа других галлюциногенов. Но даже его изумил эффект, производимый МДМА. Галлюцинации наркотик не вызывал, но создавал необычайно сильное состояние тепла, уюта и блаженства. Шульгин назвал его эмпатогеном, то есть возбуждающим эмпатию. Слово «эмпатия» следует понимать как «вчувствование», «вживание». Имелось в виду, что человек начинает входить в положение других людей, принимает к сердцу их проблемы, буквально влезает в их шкуру, становится открытым, доверчивым и избавляется от обычных страхов и сдерживающих импульсов. Лишь через 10 лет, в 1977-м, Шульгин познакомил с действием МДМА своего знакомого психолога Лео Зоффа. Тот уже собирался на пенсию, но, столкнувшись с чудо-средством, активно взялся за его пропаганду среди коллег-психотерапевтов. По самым приблизительным оценкам, Лео Зофф обратил в новую веру примерно 4000 своих коллег. В 80-х с распространением идеологии New Age МДМА стал восприниматься как чудо-эликсир ото всех бед, которые мучают человек. Он расширял сознание, нес покой и просветление, способствовал гармонии и даже пробуждал любовь к окружающей среде. Психотерапевты хорошо помнили, что произошло, когда ЛСД вырвался на свободу и попал в руки дельцов наркобизнеса. Поэтому, не желая потерять эффективный препарат, несколько лет держали его в секрете, ласково называя его «Адам». Впрочем, в США в начале 80-х МДМА был вполне легальным. В массовом порядке за его изготовление взялась элитарная группа преуспевающих терапевтов, назвавшая себя «Бостонской группой». Пациентам, жаждущим духовного очищения и просветления, МДМА выдавался вместе с брошюрой, описывающей прямо-таки религиозный ритуал его применения. В 1983 году один из участников бостонской группы переселился в Техас и со своими друзьями, которые до этого торговали кокаином, но решили стать на путь исправления и очищения, взялся за изготовление и распространение МДМА под новым именем «Экстази». Техасская группа не забивала себе голову излишней психотерапией и очень быстро превратилась в организованную банду изготовителей и продавцов наркотика, пользовавшегося большим спросом у студентов колледжей. За год своей деятельности техасская группа распространила несколько миллионов маленьких доз МДМА, который продавался в виде таблеток или в виде травяной настойки, травяной в кавычках, разлитой по маленьким коричневым бутылочкам. В 1985 году МДМА, наконец, официально запретили в США. К моменту своего запрещения экстази был уже очень хорошо известен в гомосексуальных клубах Нью-Йорка, к которым относился и знаменитый Paradise Garage. В Великобритании МДМА был запрещен еще в 1977-м. В лондонских элитарных клубах шикарная молодежь глотала амфетамин и запивала его алкоголем. В начале 80-х из Нью-Йорка стали поступать пакетики с экстази. Таблетка стоила 25 фунтов стерлингов, в Нью-Йорке же всего $6. Наркотик перевозили через океан для себя и своих ближайших друзей и распределяли по штуке на брата. Это было развлечение для избранных представителей шоу-бизнеса и мира моды. Съев таблетку, они укладывались на кресло, кушетки или просто на пол, задирали вверх ноги и неподвижно слушали музыку группы Art of Noise. Это времяпровождение называлось экстази-пати. Посторонних на него не допускали. Экстази был дорогостоящим заморским дефицитом. Ни о каком эсид-хаусе эта публика и слыхом не слыхивала, как и о том, что съев таблетку, вообще можно двигаться. Ибица. Славен остров Ибица. Балеарские острова. Летом настоящий рай. В 86 году в руки диджея Альфредо Фиориллу попали хаус-пластинки из Чикаго. Впрочем, Альфредо их несколько оживлял, накладывая на сухой стук соул-вокал и мелодичные линии клавишных, которые брал с итальянских диско-пластинок. Регги, фанк, хип-хоп, а также модерн токинг Альфредо заводил, конечно, тоже. В конце своего сета он ставил Imagine Джона Леннона. Альфредо побывал и в Лондоне, где продемонстрировал свою музыку. Никакого эффекта. Но на следующий год, в 87-м, на Ибице произошло что-то в высшей степени странное. Люди не просто танцевали, а буквально сияли от счастья. Экстази уже много лет был известен на острове, его привезли с собой модники-гомосексуалисты из Нью-Йорка. В 87-м Acid Tracks был наконец напечатан на пластинке и привезен в Европу. Экстази входил в моду, и Acid House тоже. Они встретились и полюбили друг друга. Курортную музыку диджея Альфредо назвали балеарским саундом, Balearic Sound или Acid House. То обстоятельство, что, собственно, чикагский хаус – это лишь одна из составных компонентов этого пестрого компота, никого не волновало. В сентябре 87 года на Ибицу приехали четверо лондонских диджеев. Они собрались отмечать день рождения одного из них – Пола Уокенфолда, которому как раз стукнуло 26. Именно с прибытия на Ибицу и отчитывает свое рождение современная европейская техно-хаус-культура, как полагают британские эксперты, которым история двух последующих лет представляется чрезвычайно важной и интересной. Кстати, Пол Уокенфолд до сих пор практически ежегодно получает титул самого популярного британского хаус-диджея. Ребята попробовали экстази, посмотрели, какое воздействие наркотик оказывает на танцующих, и врубились, что монотонная молотилка необычайно способствует радостной, раскованной и эйфорической атмосфере. Для четырех профессионалов это явилось настоящим откровением. Вернувшись домой в мрачный и сырой Лондон, просвещенные диджеи попытались организовать курортный хаус-пати. 1988. В январе старый знак хиппи, смайли, желтый рисунок с двумя глазами точками и улыбкой дугой, стал опознавательным знаком Acid Party, Acid House и, самое главное, экстази. Пол Уокенфолд снимал заднюю комнату в громадном гомосексуалистском клубе Heaven и проводил там вечеринки под названием Future. Обстановка напоминала детский утренник. Танцующие смеялись, обнимались, целовались, размахивали в воздухе руками, растопырив пальцы во все стороны, разрисовывали друг друга светящимися красками и делали друг другу подарки. В клубе «Шум» очень скоро накопился целый склад плюшевых медвежат. Совершенно незнакомые друг с другом люди живо общались и рассказывали про себя и про свою жизнь довольно интимные подробности. «Шум» и «Фьюча» подтвердили справедливость формулы. Экстази плюс Acid House равняется массовая эйфория. На танцульки пускали далеко не всех. Очереди стояли часами. В апреле Уокенфолд снял целиком клуб Heaven, в котором влезло 1500 человек. Вечера назывались Спектр Театр Безумия. В середине мая помещение уже не могло вместить всех желающих. Среди всего прочего это означало, что к тому времени была налажена бесперебойная поставка экстази в Лондон. Впрочем, никто не подозревал, что экстази запрещен. С увеличением количества танцоров, ветераны Ибицы почувствовали, что утрачивают приоритет и остаются в малоубедительном меньшинстве. Они были убеждены, что началась распродажа идеалов и коммерциализация Acid House, который стал не тем, чем был раньше. Действительно, когда в каждом магазине продаются майки с надписью «Где проходит Acid House Party», иначе, чем распродажей идеалов и крушением иллюзий, это дело не назовешь. Большая часть тех, кто с самого первого дня был свидетелем и участником этого безумия, превратились в профессиональных диджеев, устроителей пати или попросту торговцев наркотиком. В апреле 88 года одна таблетка стоила 15 фунтов стерлингов. Торговля экстази стала довольно прибыльным делом. Как из-под земли, появились многочисленные банды, распространяющие экстази. Acid House и новая клубная культура стремительно превращались в процветающую ветвь теневой экономики. В июне-июле напряжение достигло критической точки, и лондонские клубы один за другим стали переходить на Acid House. Этот момент вошел в историю под названием «Лето любви». Summer of Love. Собственно, это было второе лето любви. Первое разродилось в 68-м. Вообще же, House Boom обнаруживает много параллелей с эрой хиппи. 17 августа бульварная газета The Sun выступила с разоблачением новых наркотанцев. Правда, газета решила, что танцоры находились под влиянием ЛСД, ведь размахивая в воздухе руками, они истошно вопили «Acid». Газета писала, что танцующие, которым уже далеко за 20, пытаются сбросить с плеч стресс рабочего дня и каждый уикенд накачивают себя наркотиком. В средствах массовой информации разразилась истерия. Началась настоящая травля новой молодежной моды. А молодежь, которая и впрямь была не прочь стряхнуть стресс и усталость, повалила в Acid House клубы. В июне была зарегистрирована первая смерть от экстази. Никто не знал, насколько он на самом деле опасен. Танцоры верили слухам, что экстази высушивает спинной мозг, тем более, что у всех болели спины от многочасовых танцев. При этом никто не придавал значения очевидным последствиям употребления наркотика. Утром, когда угар проходит, начинается каминг-даун, состояние депрессии, опустошения и отчаяния. В середине недели депрессии могут возвращаться. Позже стали известны многочисленные случаи гипертермии, то есть перегрева организма, который под воздействием наркотика не может контролировать свою температуру. Рейверы, измученные танцами, литрами пьют воду, и это тоже часто приводит к несчастным случаям. Отмечено и разрушительное действие наркотика на почки и, главное, на мозг. Самые ощутимые последствия регулярного приема экстази – это депрессия, бессонница, потеря ориентации в пространстве, а также утрата памяти, приступы панического ужаса, психоз и паранойя. Для некоторых все эти радости становятся хроническими и излечению не поддаются. Когда увеличение дозы экстази перестает приносить желаемый эффект, то рейверы, если у них не хватает ума потерять интерес к хаус-танцам, переходят на кокаин и героин. На берлинский лав-парад часто приезжают рейверы первой волны. Все они с наркотиками давным-давно завязали, пьют одну минеральную воду и не танцуют. Кто не завязал, тот не в состоянии приехать на лав-парад уже чисто физически. В 1988 году в Европе начался настоящий бум вокруг Acid House. Танцевальная музыка перестала быть тем, чем она была раньше. Появились первые европейские Acid House треки. Чикагских пластинок было относительно мало, а спрос огромным. Кроме того, у многих чесались руки и хотелось самим попробовать. Образовалась новая отрасль экономики. Постоянно росло число продюсеров и диджеев. Возникали фирмы грамзаписи и клубы. Проводились танцульки на свежем воздухе. Количество новых треков не поддавалось обозрению. В результате, как это обычно бывает с любым инфляционным процессом, качество заметно упало. Британская пресса придумала новые хаус-стили – handbag и hardbag, то есть дамская сумочка и жесткая дамская сумочка. Имелась в виду музыка, услышав которую, девушки не могут устоять на месте, ставят на пол свои сумочки и танцуют, упершись в них взглядом. В этой музыке было очень много клавишных. Каждый удачный хаус-трек вызывал поток подражаний. Трек Voodoo Ray продюсера Гэй Кола Джеральд породил новую разновидность хаоса – blips and clonks – бульки и звяки. Имелись в виду звуки, словно бы извлеченные из игрушечных пианино. Именно этот саунд объявил своей программой лейбл Warp. Возникло ощущение небывалой легкости и свободы. Плотина рухнула. Казалось, что в музыку можно вклеивать любое бульканье и кряканье. Это было началом того, что позже получило название Intelligent Techno. Уже на следующий год бум вокруг Acid House в Лондоне стал ослабевать. Диджеи, утонувшие в море Acid House треков, принялись искать альтернативу коммерческому и довольно бессодержательному курортному саунду. Тут и было обнаружено бескомпромиссное и суровое детройтское техно, которое якобы явилось ответом на европейскую коммерциализацию Acid House. Для детройтских технопионеров их европейский успех стал полной неожиданностью. Они к этому просто не были готовы. Хуан Эткинс, крутивший пластинки на танцульках в Великобритании для 5000 подростков, не мог понять, что происходит. В родной Америке его никто не знал и знать не желал. Конец 80-х Великобритании – это второй и пока, к сожалению, последний волшебный момент в истории новой музыки. Первый был, напомню, в конце 70-х в Нью-Йорке. В обстановке необычайной свободы и вседозволенности появилось новое поколение энтузиастов, а стилистические барьеры, казалось, исчезли навсегда.